Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Православные беседы» в студии священник Максим Гаськов. Сегодня мне хотелось бы порассуждать с вами на очень такую, я бы даже сказал, острую тему, тему, касающуюся богослужебного языка. Часто в нашем сообществе, в том числе не только церковном, но и в гражданском сообществе, здесь, в нашей стране, в частности, возникает вопрос, нужен ли нам переход с церковнославянского на русский язык в нашем богослужении. И, конечно, мы слышим такие голоса о том, что если бы мы служили на русском, то это было бы гораздо понятней, и тогда бы и народу у нас было бы больше в нашей церкви, и в наших приходах, имеется в виду, в наших храмах, и молодежь, наверное, пошла бы, а то вы на каком-то таком старом языке все это делаете, употребляете старые речевые обороты, кабы, дабы, бяху, ижи-еси и так далее. Давайте с вами в нашем коротком таком рассуждении попробуем разобраться, нужен ли нам этот переход, и если нужен, то в какой мере? Во-первых, нужно сказать о том, что на самом деле сегодняшний церковнославянский язык – это не язык святых Кирилла и Мефодия. Да, это так. Допустим, на наших престолах, в наших храмах, в алтарях лежит Святое Евангелие. Или, например, когда вы подходите к исповеди, то вы видите перед собой лежащий крест и такую маленькую книжечку с крестом, на которой иногда написано, что это Святое Евангелие по-церковнославянски. Дело в том, что это издание так называемой Елизаветинской Библии. То есть этот язык уже редактирован во времена дочери Петра I, правительницы России, императрицы Елисаветы. И таких редакций было несколько в нашей истории. Опять же, в наших рассуждениях сейчас мы не будем перечислять их, иначе у нас не хватит времени. Но, как говорится, поверьте мне на слово, такие редакции происходили в истории нашей церкви, в истории нашего государства. То есть редакции, которые делали более понятными тот язык, который употреблялся для богослужения. Действительно, когда Кирилл и Мефодий пришли на славянскую землю, до сих пор считается, что за основу они взяли или, скажем так, болгарскую версию славянского языка. Дело происходило в Словении. Может быть, они взяли за основу именно тот язык, да, но тогда у славян более или менее было однородное наречие. И вот, взяв его за основу, они сделали перевод некоторых богослужебных книг. В частности, была переведена, например, Псалтырь и несколько других богослужебных книг, таких как Служебник, Требник. Дело в том, что сделано это было для понятности языка, потому что тогда в большинстве своем служили на греческом языке, потому что большая часть тогдашнего православного мира это были греки, грекоговорящие люди. Но понятно, что придя на славянскую землю, наши святые миссионеры, они перед собой поставили задачу сделать веру доступней, и этому послужил перевод на славянский язык. Затем этот перевод появляется у нас на Руси. Ну и, конечно, происходят разные редакции, как мы уже выше сказали, этого языка. То есть язык вообще это некая живая форма, если можно так сказать, живой организм, который постоянно меняется. Но в нашем случае необходимо понимать, что церковнославянский язык носит характер языка, который сохраняет веру. Именно поэтому церковь на сегодняшний момент до сих пор держится этого языка. Еще важно также понимать, что сами изменения в словах не несут, бывает, за собой такого глобального изменения и смысла. Почему? Потому что в самом языке заключен смысл не в отдельных словах, а как сказала одна знаменитая преподавательница и лингвист Марина Журинская о том, что смысл есть в предложениях. И разговоры о том, что церковно-славянский язык лучше, например, русского, это разговоры наивные. Потому что на всяком языке можно выразить вообще все то, что только может прийти человеку в голову. Но важно понимать, что та же самая Марина Журинская говорит о том, что церковно-славянский язык для нас обладает рядом совершенно особых свойств. Все-таки хорошо, когда язык, на котором совершаются богослужения, не родной, потому что в словах и оборотах родного языка масса того, что называется у лингвистов коннотациями, то есть вторичных смыслов, которые в тексте не содержатся, но рождаются в сознании. Вот, например, в синодальном переводе Священного Писания в Нагорной проповеди есть слово «восмеетесь». Это одна из заповедей блаженства. «Блаженны плачущие ныне, ибо восмеетесь». Или «восмеетесь» по-церковно-славянски. С одной стороны, русского слова «восмеяться» в иных контекстах не существует. Но с другой, если оно есть в синодальном переводе, то тем самым оно уже есть и в языке. Но в одном из новых переводов Священного Писания вместо «восмеетесь» стоит «вы будете смеяться». Но это уже, простите, звучит как в анекдоте. «Вы будете смеяться, но ваша третья дочь тоже умерла». Вот так нельзя, говорит нам Марина Журинская. То есть получается, что именно поэтому мы держимся вот этого языка, потому что он несет определенные смыслы в словах. А уже в русском языке, да, слово «восмеетесь», оно может нести двойственный смысл. Вот из этого примера следует именно это. То есть церковно-славянский язык является неким сакральным языком, то есть священным. Это язык ритуалов и богослужения. И этот сакральный язык, церковно-славянский, помогает нам держаться в том русле, в котором нужно плыть, если мы желаем жить духовным настроем, то есть он нас как бы настраивает. Ну, а то, что нам не всегда понятны смыслы, та же самая Марина Журинская говорит о том, что это решается просто, с помощью словаря. Ну, в конце концов, от себя добавлю. Мы, например, изучаем компьютер. Изучая компьютер, нам приходится изучать множество разных терминов, которые уже стали обыденными для нашего языка. Или, например, мы изучаем смартфон, то, что появилось всего несколько лет назад в нашей жизни и вошло в нее колоссальным образом. Все эти хэштеги, скриншоты, девайсы, ватсапы, вайберы. Ведь мы не спрашиваем, что это, потому что мы уже, в принципе, это понимаем, мы это изучили. Но что мешает нам изучить церковнославянскую терминологию? Потому что даже если мы будем переводить церковнославянскую терминологию на русский, нам все равно надо будет понимать смыслы этих терминов, даже если они будут звучать на русском языке. То есть, по сути, значит, что даже человек, неподготовленный, придя в нашу церковь на богослужение, будет слышать на русском языке некие церковные, литургические, догматические, да, богословские термины, но он не будет их понимать. Даже на русском языке, потому что он не будет понимать их с точки зрения мировоззрения. Поэтому важно все-таки понимать, что даже если нам и нужен перевод, то нам не нужен вообще перевод, а нам нужна просто некая редакция. И самое главное, даже если эту редакцию проводить, то нельзя ее делать огульно, нельзя ее делать, что называется, рубить с плеча. Вот, в наших рассуждениях мы, наверное, должны прийти к таким выводам. То есть нужно понимать смыслы сказанных слов, звучащих слов. А это без изучения невозможно. И это приводит нас к простой вещи. Если мы будем лениться и думать, что сейчас нам все разжуют, положат в рот, а, возможно, даже за нас проглотят, то, понимаете, ничего и не произойдет. То есть надо самим приложить некоторые усилия. Посидеть, поизучать, почитать. Есть знаменитый словарь одного из священников Григория Диченко. Есть краткие церковнославянские словари. Сегодня в наших приходах, в наших лавках продаются книжечки, которые объясняют, например, божественную литургию, некоторые богослужебные тексты. Существуют переводы наших молитвословов с параллельным переводом, да, когда ты читаешь на славянском, а рядышком у тебя есть русский текст или текст, объясняющий некоторые церковнославянские, наши богослужебные, христианские, мировоззренческие термины. То есть, ну, для этого нужно просто взять в руки книгу. Нужно взять и почитать. Нужно, в конце концов, взять в руки смартфон и открыть, например, портал, всем его советую, называется «Азбука веры». Кстати, для подготовки наших с вами бесед я часто применяю именно этот портал. Потому что он очень хорошо, доступно объясняет многие истины нашего божественного учения. Итак, давайте подведем итог. Нужен ли нам перевод с церковнославянского на русский полностью? Нет, не нужен. Не нужен, потому что важно понимать термины с точки зрения мировоззрения. Но нужна ли нам какая-то коррекция? Ну, скажем прямо, конечно, нужна. Нужно корректировать, нужно понимать, что ты читаешь, что это не просто, извините за выражение, мантры, некие, которые ты, употребив, скажешь 3 раза «Ахалай-махалай», 10 раз «Страх тебе дох», и тебе будет счастье. Вот так к нашим церковнославянским текстам подходить совершенно нельзя. Поэтому перевод некоторых моментов, конечно, необходим. Акцентирование на этом внимание в определенных случаях не просто нужно, но необходимо. Во всем этом нужно смотреть на опыт церкви и непосредственно не умствовать самому лично, а приходить к нашим священникам, к нашим наставникам духовным и спрашивать у них позволения, разрешения и благословения и объяснения на наши разные, в том числе текущие, вопросы, связанные с пониманием богослужебных текстов на церковнославянском языке. Чего я вам желаю, дорогие мои братья и сестры. Ну, а на этом прощаюсь. Помощи всем Божией. Всего доброго.